Григорий, не раздеваясь, крупными ломтями порезал буханку хлеба, пошел в сарай к лошадям. Хлеб разделил поровну, всыпал своему коню и Прохорову, и только что взял ведра и хотел идти, чтобы принести воды, как в дверях стал Рябчиков. В полах шинели он бережно держал наломанный крупными кусками хлеб. Конь Рябчикова, зачуяв хозяина, коротко заржал, а хозяин его молча прошел мимо сдержанно улыбавшегося Григория, сыпал куски в ясли, не глядя на Григория, сказал: «Не оскаляйся, пожалуйста. Раз так дело указывает, приходится мне коня кормить. Ты думаешь, я-то с охотой бы поехал? Сам себя за шиворот взял бы и повел на этот растреклятый пароход, не иначе. Ведь живой страх подгонял. Голова-то одна на плечах. Не дай бог эту срубить, другая до покрова не вырастить». Прохор и остальные казаки вернулись только перед вечером. Ермаков принес огромную бутыль спирта, а Прохор — мешок герметически закупоренных банок с мутновато-желтой жидкостью. «Вот подработали. На всю ночь хватит!» Похваляясь, Ермаков указал на бутыль, пояснил: «Попался нам военный доктор. Упросил помочь ему вывести на пристань со склада медикаменты. Грузчики отказались работать, одни юнкерья со склада таскали. Ну и мы к ним припряглись. Спиртом доктор расплатился за нашу помощь, а банки эти Прохор наворовал, накажи Господь, не брешу». «А что в них такое?» — полюбопытствовал Рябчиков. «Это, братушка, почищ спирту». Прохор поболтал банку, посмотрел на свет, как под темным стеклом пузырится густая жидкость, самодовольно закончил: «Это самое, что ни на есть, дорогое заграничное вино. Одним больным его дают, так мне сказал юнкеришка, какой английский язык понимает. Сядем на пароход, выпьем с горя, заведем разродимую мою сторонушку и до самого Крыму будем пить, а банки в море кидать. Иди скорей садись, а то через тебя пароход задерживают, не отправляют. Где, говорят, Прохор Зыков, герой из героев, без него не можем плыть», — насмешливо сказал Рябчиков и, помолчав, указал желтым обкуренным пальцем на Григория. «Вот он раздумал ехать, и я тоже». «Да ну!» — ахнул Прохор, от изумления чуть не выронив банку из рук. «Что такое? Что вы тут надумали?» — хмурясь, пристально глядя на Григория, спросил Ермаков. «Решили не ехать». «Почему?» «Потому что местов для нас нету». «Нынче нет, завтра будут», — уверенно заявил Богатырев. «А ты на пристанях был?» «Ну, дальше». «Видал, что там делается?» «Ну, видал». «Занукал». «Коль видал, чего же и толковать? Нас с Рябчиковым только двоих брали, и то один доброволец сказал, чтобы пристраивались к каргиновской батарее, иначе нельзя». «Она еще не погрузилась, эта батарея?» — с живостью спросил Богатырев. Узнав, что батарейцы стояли в очереди, ожидая погрузки, он тотчас же стал собираться. Сложил вещевой мешок белье, запасные шаровары, гимнастерку, положил хлеба и попрощался. «Оставайся, Петро», — посоветовал Ермаков. «Не к чему нам разбиваться». Богатырев, не отвечая, протянул ему потную руку, с порога еще раз поклонился, сказал: «Бывайте здоровы, приведет Бог, и шо свидимся», и выбежал. После его ухода в комнате долго стояла нехорошая тишина. Ермаков сходил на кухню к хозяйке, принес 4 стакана, молча разлил в них спирт, поставил на стол большой медный чайник с холодной водой, нарезал сало и все так же молча присел к столу, облокотился на него, несколько минут тупо смотрел себе под ноги, потом прямо из горлышка чайника выпил воды, хриповат сказал: «На Кубани везде вода керосином воняет. С чего бы это?» Ему никто не ответил. Рябчиков чистой ветошкой протирал запотевшие долы шашки, Григорий рылся в своем сундучке, Прохор рассеянно смотрел в окно на голые склоны гор, усеянные конскими табунами. «Садитесь к столу, выпьем». Ермаков, не дожидаясь, опрокинул в рот полстакана, запил водой и, разжевывая кусок розового сала, повеселевшими глазами, глядя на Григория, спросил: «Не наведут нам решку, красные товарищи? Всех не перебьють. Народ останется тут большие тысячи», — ответил Григорий.